Слушайте «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Счастливое проклятое прошлое».
Я никак не мог добраться до Литона Стрэчи, хотя имя это знаю с незапамятных времен. В романе Кингсли Эмиса «Счастливчик Джим» герой его Диксон, выражая свое отвращение к миру при помощи системы детально разработанных гримас, строит рожу под названием «Литон Стрэчи». Есть у него и другие, например, «Ивлин Во». Этот роман мы читали еще в 1958 году в журнале «Иностранная литература». Потом и с Ивлином Во ознакомились в советские же годы, но до Литона Стрэчи дело так и не дошло. Литон Стрэчи – один из столпов так называемого «Круга Блумсбери» – группы лондонских интеллектуалов, делавших культурную погоду в Англии с начала XX века. Самое большое имя среди них – Вирджиния Вулф. Стрэчи, поначалу критик и эссеист, прославился биографическими книгами. Он сделал новый жанр из биографии. Я давно выяснил, что главная его книга называется «Выдающиеся викторианцы» и что читать ее надо. Но никак и нигде не попадалась, даже в Лондоне, где я ее искал в букинистических магазинах на Стрэнде. Стрэчи еще больше разжег любопытство, когда вышел английский фильм о нем, и даже не столько о нем, сколько о его эксцентричной подруге, художнице Дори Каррингтон. Эксцентриада в том заключалась, что она была влюблена в Стрэчи всю жизнь, и всю жизнь с ним жила, а Стрэчи был гомосексуалист, абсолютно не способный к контактам с женщинами. Даже выйдя замуж, Дора мужа своего привела в дом Стрэчи. И тот незамедлительно в него влюбился. Хороший, серьезный фильм, прекрасные актеры Эми Томпсон и Джонатан Прайс. Там есть такая сцена. Во время Первой мировой войны Стрэчи отказался идти на военную службу по моральным соображениям. Его предают суду, где один из обвинителей задает Стрэчи дежурный вопрос. «А что бы вы сделали, если бы увидели, что вашу сестру насилует немецкий солдат?» «Я постарался бы стать между ними», — ответил Стрэчи. Стрэчи умер в 1932 году, едва перевалив за 50. И вот недавно Стрэчи стал попадаться мне буквально на каждом углу. Пришла, значит, пора с ним познакомиться и о нем высказаться. В районной библиотеке, где не было его викторианцев, вдруг обнаружилась его биография королевы Виктории. Заглянул в интернет, а там выложены выдающиеся викторианцы, полный текст. На следующий же день выяснилось, что эта книга есть у Гиннесса. Наконец-то я удовлетворил свое любопытство, причем в полную меру высокого интеллектуального удовольствия. Начав читать «Королеву Викторию», я тут же вспомнил одно высказывание Михаила Леоновича Каспарова о Салтыкове-Щедрине. «Его невозможно перевести ни на какой язык», — писал Каспаров. «Дело не в языке, не в лексике. Но это ядовитое ехидство, пропитывающее каждую его строчку, эта издевательская интонация абсолютно непереводимы». Примерно то же следует сказать о Стрэчи. Тон его писания – издевка, причем, опять-таки, не словесный, даже не столько интонационный, сколько, я бы сказал, композиционно-мировоззрительный, что ли. Целью Стрэчи было разоблачение викторианского мифа, мифа позитивистского буржуазного прогресса, который на самом пике своих триумфов обрушил человечество в мировую войну. Стрэчи не ищет персональных виновников катастрофы. Он разоблачает сам культурный климат, сложившийся в XIX веке, самопоенность и самодовольство тогдашних прогрессистов, считавших, что проблемы бытия в принципе решены, и все, что последует дальше, чисто технические вопросы. А уж техники у нас сколько угодно. Вот эта техника и принялась убивать людей миллионами. Итак, Стрэчи берет героев эпохи, людей всячески канонизированных, если угодно святых, и начинает, как сказали бы сейчас, деконструировать их. Тон его абсолютно корректный, спокойно джентльменский, никаких прямых разоблачений и бранных слов, никаких даже оценок. Стрэчи так организует материал, что он начинает говорить сам за себя, на том фоне, который давала Европа в 1918 году, когда вышла книга «Выдающиеся викторианцы». И то, что вчера казалось доблестью, правотой и добродетелью, предстает теперь ханжеством, жестокостью, фанатизмом. В сущности, Стрэчи революционер. Я бы даже сказал, бунтовщик пуще Ленина. С той, конечно, разницей, что пацифист Рече физическую расправу не культивировал. Но он показал, что сегодняшние катастрофы подготовлены вчерашними триумфами, самим строем той культурной эпохи, которую принято называть викторианской. За каждым корректным викторианским доктором Джекилом Стрэчи открыл мистера Хайда. Начну иллюстрировать тему не с выдающихся викторианцев, а с самой Виктории, как она дана во второй большой книге Стрэчи. В сущности, герой этой книги даже не Виктория, а ее муж, принц Альберт из немецких Кобургов. Это был образец всех возможных достоинств. И красив, и умен, и по-немецки образован, и музыкален, играл аж на органе. И, главное, необыкновенно работоспособен, проявил себя выдающимся администратором. За что не брался, все приводил в порядок. От эпихода Букингемского и прочих королевских дворцов до Всемирной выставки о знаменитом Хрустальном дворце. Это вообще была его идея устроить Всемирную выставку достижения века. Королева Виктория в нем души не чаяла. У них было 9 детей. Кроличья эпоха, как говорил Набоков. И вот Стрэчи берет принца Альберта с очень неожиданной стороны, ставит очень простой, но никому толком в голову не приходивший вопрос. Отчего этот идеальный муж умер в возрасте 41 года? «От того, что он был несчастлив», — отвечает Стрэчи, и подводит к этому выводу, который, собственно, еще и не вывод, всей тканью повествования, всей организации материала.
Несмотря ни на что, он никогда не был счастлив. Его работа, на которую он набрасывался с почти устрашающим рвением, была утешением, но не лекарством. Демон неудовлетворенности с мрачным вожделением пожирал всевозраставшие старания его дней и ночей и никак не мог насытиться. Причины меланхолии были скрыты, таинственны, может быть, не поддавались объяснению вообще. Слишком глубоко даже для внимательного глаза укоренены в тайных нишах его темперамента.
Понятно, что у Стрэчи объяснение есть, но он его отнюдь не афиширует, а подает трактовку в мягкой ненавязчивой манере истинного джентльмена.
Принц не был в нее влюблен. Симпатия и благодарность – естественная реакция на безмерную любовь, внушенную им жизнерадостной юной кузине, бывшей в то же время королевой. Да, такие чувства не были ему чужды, но не восторг взаимной страсти.
Это о только что обвенчавшихся молодоженах. А вот, так сказать, анамнез принца Альберта.
Окружающими была замечена одна странность, отнюдь не присущая его отцу. То ли вследствие особенностей его воспитания, то ли в силу какой-то более фундаментальной идиосинкразии, принцу была свойственна явная нелюбовь к женскому полу.
Или из описания образовательной поездки молодого принца по Италии, еще до женитьбы.
Он также впервые встретился здесь с молодым англичанином лейтенантом Фрэнсисом Сеймуром, которого он нашел «Зер Либерс Вюрдик» и с которым завязал теплую дружбу.
Понятно, к чему подводит Стрэчи, к репрессивной гомосексуальности принца Альберта. Но надо понять, что и у самого Стрэчи не в этом пойнт. Строго говоря, доказанным это считать нельзя, не перевешивают ли 9 детей симпатии к английскому лейтенанту. Да и кто знает, какого рода это была симпатия, не обязательно же сексуальная. Стрэчи важно другое, куда более принципиальное. На этом примере, как и на многих других, на всех, на всем, что он писал о викторианстве, показать зажатость, скованность этих людей, неподлинность их культурных масок, если угодно, неподлинность самой культуры как маски. Такое гиперкритическое отношение к культуре может появиться только у человека нестандартного опыта, чем такой опыт и важен, и нужен, и всячески эвристичен. Истина открывается отверженным. Как сказал Сартр, гений — это не дар, а путь, избираемый в отчаянных обстоятельствах. Литтл Стрэчи — предтеча детей цветов, шестидесятнических хиппи с их лозунгом «делать любовь, а не войну». Стрэчи не пошел на войну, он делал любовь, какой бы ни была она в его случае. Перейдем к выдающимся викторианцам. Их у Стрэчи 4, среди них одна женщина. Вот об этой женщине и будем говорить, о Флоренс Найтингейл. Трое остальных – кардинал Мэннинг, доктор Арнольд, ректор знаменитой школы для джентльменов Регби, и генерал Гордон, погибший в Судане в полуколониальной экспедиции сильно напоминающий многими своими деталями нынешние события в Ираке. Флоренс Найтингейл – высокородная английская леди, не пожелавшая пойти по протаренным путям аристократической жизни и ставшая медсестрой, организатором медицинской службы во время Крымской войны Англии, Франции с Россией. Слава ее превосходила все известное до тех пор. Она заслужила репутацию святой. На ее редких появлениях на публике люди были счастливы коснуться края ее платья. Сложился популярный образ, посильно воспроизведенный в тогдашней журнальной графике. Леди со свечой, этакий ангел, обходящий по ночам палаты тяжелораненых и умирающих, не дающий, значит, погаснуть трепетному огоньку жизни. «Все это слащавая ложь», — говорит Стрэчи. Работа Флоренс Найтингейл в английском госпитале в Скутари была самой настоящей чисткой авгиевых конюшен, одним из подвигов Геракла. Она одна проделала то, чего не сделало все английское военное ведомство, по известной склонности военных ведомств считать, что все и так хорошо. Военный министр, напутствуя леди Флоренс перед ее поездкой, сказал, что никаких проблем у нее не будет. У нее не было проблем, у нее не было бинтов, чашек и ложек в госпитале. Работа была героическая, не работа, а именно подвиг, но это было ничто по сравнению с тем, что сделала Флоренс Найтингейл потом, вернувшись из Крыма и удалившись от глаз публики. Эта тяжело заболевшая женщина, с ложа своих страданий, употребим этот викторианский оборот, вела и окончила работу по полному реформированию системы военно-медицинской службы Британской империи. Настолько велики были ее, во-первых, слава, во-вторых, связи в обществе, и, в-третьих, самое главное, ее энергия. Все это в высшей степени впечатляет, но необычность книги Литтона Стрэчи в том, что подобные подвиги своих викторианских героев он подносит не в стиле привычных агиографий, а как злую сатиру. И сама Флоренс Найтингейл предстает у него не ангелом, а монстром. Всяк, попадавший в орбиту этой леди, мог считаться пропащим человеком, причем даже буквально. Так она заездила до смерти своего главного в правительственных кругах поклонника Сидния Герберта, делавшего все, что она считала нужным. А на должности военного министра, на которую протолкнула его опять же она, начавшего по ее предписаниям коренную реформу уже не медицинской службы в армии, это было уже сделано, а самой армии. Тут дожать до конца леди Флоренс не удалось. Сидни Герберт заболел от этой работы, да и умер. А она все считала, что он дезертировал с поля боя. Среди всех этих забот, действительно громадных, ни один госпитальный проект в Англии во времена Флоренс Найтингейл не обходился без ее санкции. Среди этих забот она умудрилась написать и издать в трех толстых томах сочинение под названием «Руководящие мысли для искателей истины в среде английских ремесленников». У нее была своя теологическая теория. Согласно ей, творение Божие по определению несовершенное, единственное для того, чтобы упорной работой приближаться к совершенству. «Вообще, это главная черта викторианцев», — пишет Стрэчи. «Все они были исключительно эмпириками, совершенно не склонными к построениям чистого разума. Но все при этом нуждались в божественной санкции и даже, точнее сказать, вымогали ее. Представляли собственную устрашающую неуемную активность как эманацию божественной энергии». Так леди Найтингейл, убедившись на войне, что главное — это гигиена, нашла в ней Архимедов рычаг.
Ее концепция Бога явно не была ортодоксальной. Она испытывала к нему те же чувства, что вызвал бы у нее прославленный санитарный инженер. В некоторых ее умозаключениях Бог предстает чем-то вроде великого ассенизатора. И, листая страницы этого сочинения, думаешь, что попади всемогущий в лапы Флоренс Найтингейл, и не соблюди он известной осторожности, она бы и его доконала работой.
Таковы викторианцы в трактовке Литтона Стрэчи. Это, без всякого преувеличения, страшные люди. Это их неиссякаемая и самоупоенная энергия привела мир к мировой войне 1914 года. Неизбежный вывод из Стрэчи. Это то, что называлось у древних хубрис, самонадеянность героя, узурпирующего права богов. Надо ли удивляться, что последовал такой откат? Нет, не в русской революции. Таковая отчасти была местным и запоздалым изданием все того же викторианства. Но в последующем склонении Запада к тому, что получило название нерепрессивной культуры. Со всеми излишествами наркотических забав и свободных сексуальных игр любого толка. Неужели мир движется по кругу? Неужели нужна новая Флоренс Найтингейл, чтобы покончить, скажем, со СПИДом?
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Счастливое проклятое прошлое». Выпуск радиожурнала «Парамонова».